Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наши школы, посвященные заболеваниям нервной системы. И сегодня я с удовольствием еще раз представляю нашего гостя Дмитрия Александровича Третьякова, заведующего консультативно-диагностическим отделением Центра микронейрохирургии, который располагается на базе 40-й клинической больницы номер 40. С Дмитрием Александровичем мы уже знакомы и проводили ряд передач в прошлом году, посвященных заболеваниям нервной системы. И сегодня вот Дмитрий Александрович опять у нас в гостях. Добрый день, Дмитрий Александрович.
Добрый день, уважаемый ведущий. Добрый день, уважаемые слушатели.
Мы, Дмитрий Александрович, решили сегодня поднять новую тему, буквально вот тему, которую, к сожалению, еще за долгие наши радиопередачи не поднимали, но медицина – это неисчерпаемый кладезь мудрости и, видимо, такая объемная информация, которую, наверное, за 10 лет радиопередач не удастся обсудить все возможные аспекты здоровья и тех или иных заболеваний. Но речь пойдет о болезни, которая достаточно распространена, широко встречается и вместе с тем требует еще дальнейших усилий. Вот как поделился Дмитрий Александрович за эфиром, перед эфиром, болезнь, о которой пойдет сегодня речь, она требует не просто, скажем, обучения специалистов, не просто консультации где-то в одном месте, но и создание, в общем-то, своего центра. И практически это уже все создано, и мы можем сказать, что хоть еще на бумаге его и нет, но работа вот по помощи, по серьезной помощи пациентам, и работа по того, чтобы им была действительно все вопросы организации этой помощи были сделаны на мировом уровне, она уже осуществлена. Ну вот в ближайшее время завершится, может быть, какая-то бумажная рабочая. Речь идет о болезни Паркинсона. И в этом аспекте, Дмитрий Александрович, вот болезнь Паркинсона, что это такое, чтобы было понятно нашим слушателям, и чем она проявляется?
Совершенно верно, Игорь Борисович сейчас сказал. Ну, а теперь ответ на вопрос. Коротко это сделать не получится, поэтому позволю себе пару минут занять. Болезнь Паркинсона – это, тут, наверное, скажу пару неутешительных слов, к сожалению, это хроническое и прогрессирующее заболевание, связанное с поражением определенных клеток головного мозга. Поражение этих зон влечет за собой 4 неизменных проявления данного заболевания, которые на выходе имеют достаточно значимый функциональный дефект для пациента. Сразу оговорюсь, что заболевание не, как правило, не угрожает жизни. Но функциональный дефект, который возникает главным образом в двигательной сфере, но это только одна из многих сфер, которые поражаются при данном заболевании, приводит к такому значимому снижению качества жизни, нередко к инвалидизации, особенно с определенной длительностью течения этого заболевания, что именно вот это обусловливает, помимо распространенности этой болезни, такое пристальное внимание к ней со стороны не только неврологов, но и очень многих смежных специалистов.
А какие проявления, Дмитрий Александрович, вот для того, чтобы люди могли определить по симптомам, о чем речь идет?
Самое главное проявление, без которого не выставляется данный диагноз, это так называемый феномен гипокинезии. Гипокинезия – это латинское слово, состоящее из двух принципиальных корней. Гипо – меньше, и кинезис – движение. Гипокинезия – это тот феномен, который в русском языке, наверное, максимально соответствует слово «малоподвижность» или «тугоподвижность». Проявляется он при сохраненной силе движения, уменьшением скорости какого-то произвольного двигательного акта, уменьшением ловкости, как это чаще всего звучит из уст пациента, и затруднением возможности генерации, то есть производства достаточного по силе и по амплитуде мышечного акта. Для того, чтобы зафиксировать диагноз болезни синдрома паркинсонизма, этот феномен должен сочетаться с одним из трех проявлений, либо с их комбинацией. Проявления эти следующие. Второй по значимости феномен называется феноменом ригидности. Это отсутствие возможности расслабления даже покоящейся мышцы. Этот феномен приводит к ощущению скованности, к изменению позы и нередко к мышечным болям, которое на первых этапах заболевания достаточно сложно отличить от ряда других неврологических болезней. И, к сожалению, пока к сожалению, да, то есть выявление этого феномена доступно достаточно опытному глазу. Третий феномен, к сожалению, вот на этом феномене, наверное, стоит остановиться подробнее, это дрожание или тремор. Сразу хочу сказать, что в свете вот вышеуказанного нередко болезнь Паркинсона протекает и без дрожания. Так называемые формы с обездвиженностью и со скованностью. Но, тем не менее, первый человек, который описал это заболевание, в честь которого оно и названо, назвал свою работу именно дрожательным параличом. И дрожание не всегда, как я сказал, сопровождает болезнь Паркинсона, но, тем не менее, нередко при нем встречается. Наверное, не буду утомлять слушателей амплитудными, частотными характеристиками этого феномена и перейду к самому последнему его проявлению именно в неврологической сфере. Это так называемый феномен постуральной неустойчивости проявления, которое связано с жалобами пациента на затруднение инициации двигательного акта.
Начало, то есть?
Начало двигательного акта. Удержание равновесия при ходьбе. Нередко возможности остановиться, то есть буквально как машина с отказавшими тормозами. И, к сожалению, это нередко самое инвалидизирующее проявление заболевания. Индивидуальная картина синдрома выстраивается из более или менее выраженных проявлений всех вот этих четырех феноменов.
Вот чаще всего, Дмитрий Александрович, человек, который приходит на прием, ну, я понимаю, что спектр может быть совершенно разный. Чаще всего, что человек указывает? Ну, вот так, в среднем, если можно. То есть, ему трудно становится писать, да, рука дрожит. Ему трудно становится, скажем, начать делать первые шаги, да, потому что у него мышцы плохо работают. Ему трудно, как сказали, остановиться. В основном вот об этом идет речь?
Это очень хороший вопрос, потому что при всем разнообразии проявлений заболевания, дебют, то есть, начало болезни, как правило, достаточно типично. И почему нередко вызывается затруднение в постановке диагноза данного заболевания? Потому что жалобы нетипичны, они не указывают именно на то, о чем я говорил выше. Как правило, болезнь начинается с верхней конечности и, как правило, с одной стороны. Чаще это доминирующая конечность, то есть правша у правшей, и правая рука у правшей, и левая рука у левшей. И первыми жалобами, как правило, является обывательским языком неловкость, непослушность, заторможенность в конечности, которая как раз на первых этапах заболевания проявляется именно затруднением выполнения актов мелкой моторики, то есть письма о той же скорости приема пищи, которая была раньше. На это надо обращать первостепенное внимание.
То есть, еще раз повторимся, в принципе, чаще всего это человек, который начинает замечать, что он неловко пишет, неудобно, да, что у него ложка дрожит, когда он подносит ее ко рту, ему уже трудно как бы, значит, этим заниматься, выполнять это вот так непроизвольно, как это, допустим, было раньше. Человек не обращал даже внимания, это все автоматически у него производилось, но эти все, в общем-то, вещи есть. Дмитрий Александрович, чаще болеют мужчины, женщины, и какой возраст чаще всего поражает людей? То есть, есть какая-то настороженность в отношении того, что есть там, значит, какие-то периоды жизни наиболее острые вот в развитии заболевания?
Да, ну, все-таки болезнь Паркинсона примерно 50 на 50. 48-52 – это несущественная разница в пользу, к сожалению, женской половины человечества. Заболевание характеризуется тем, что чем старше становится человек, тем выше риск получить подобный диагноз. И если распространенность в популяции людей до 60 лет не превышает буквально 1-2%, то возрастной группе старше 70 она достигает цифр 11-15%.
Так много?
Так много.
Каждый десятый
так
человек.
Так много. И это на самом деле так, об этом свидетельствуют и все мировые источники, и собственные наблюдения в рамках работы с данной группой.
Есть какие-то предвестники или, как мы говорим, при некоторых заболеваниях фактор риска болезни, значит, наследственность, определенные изменения сосудов, давление, тип работы, или это вот нет никаких ситуаций, которые могли бы предвосхитить вот необходимость активного наблюдения за человеком, профилактики его как таковой?
Пожалуй, вот из всего, что вы перечислили и про что могу я сказать, имеет принципиальное значение только наследственный фактор. Дело в том, что те изменения, которые происходят при болезни Паркинсона в структурах головного мозга, проделывают очень длительный этап до появления первых симптомов заболевания, на которые обращает внимание сам пациент или его окружение. Это так называемая доклиническая стадия, которая на сегодняшний день, к сожалению, не только у нас, но и во всем мире, практически не диагностируется. Но даже если и выполнить эту диагностику, болезнь Паркинсона начинает лечиться и наблюдаться только с того момента, когда появляются проявления заболевания, потому что не существует на сегодняшний день лечения, которое бы могло изменить вот те заданные, ну, чем-то темпы прогрессирования заболевания. Мы имеем возможность только убирать симптоматику, но мы имеем возможность делать это очень эффективно.
Дмитрий Александрович, вот в отношении ситуации самое главное, которая волнует человека, куда ему обратиться при первых симптомах на самом деле? Если он выявляет вот те ранние симптомы начала, о которых мы говорили, дальнейшие его шаги и пути, ну вот применительно, скажем, для города Екатеринбурга и Свердловской области, как вы видите правильно, он должен подойти дальше к терапевту, к участковому терапевту и дальше, если можно эту цепочку замкнуть, потому что специализированный прием есть у вас, вы сказали, практически как бы главное, чтобы люди, конечно, получали высокоспециализированную помощь именно вот, ну, у лучших специалистов.
Значит, ну вот в свете трудностей выявления, особенно начальных стадий заболевания, я думаю, что правильнее всего будет обратиться к невропатологу.
По месту жительства.
К тому доктору, да, который, услышав специфические для данного заболевания жалобы, сможет разобраться в ситуации. И дальнейшая цепочка, она уже отлажена. Существуют телефоны для записи. Дело в том, что в последние 3 года есть специалисты в нашей клинике, которые наблюдают только этих пациентов, разбираются во всех нюансах диагностики, лечения, наблюдений, выполнения всего протокола введения пациента с данным заболеванием, но надо, чтобы пациент дошел до доктора. Это надо сделать обязательно, и я думаю, что первым звеном в этой ситуации должен явиться невропатолог.
То есть самая правильная ситуация, если я так вот подведу определенный вывод, при выявлении тех симптомов, которые мы сказали, по возможности, если есть в поликлинике, значит, участковый невролог, это первый специалист, который должен встретиться с этой ситуацией. Если нет, в некоторых районах, в некоторых областных учреждениях, то, конечно же, первичный специалист, которому сейчас переданы все полномочия по узкой специальности, это участковый терапевт. Вот, дальше уже невролог или участковый терапевт оценивает ситуацию и, наверное, все-таки принимает решение правильное о том, что дальше человек может и должен получить специализированную помощь. Дмитрий Александрович, вот про ваш центр, если можно, 2 слова, значит, где он располагается, чем он занимается и как туда могут люди попасть, то есть что нужно для того, чтобы попасть к вам в центр?
С удовольствием отвечу. На самом деле, вот эта работа, которая 3 года проводилась в рамках нашего центра, она проводилась не только с пациентами, она проводилась и с невропатологами, в том числе с областными невропатологами, естественно, с участковыми неврологами разных районов города Екатеринбурга, и с врачами общей специальности. Даже при подозрении на данное заболевание, общепринятая практика, чтобы развеять или подтвердить те сомнения, с которыми столкнулся доктор на первичном приеме, это направление пациента к нам в центр. Центр располагается, на, как уже Игорь Борисович говорил в самом начале, на базе 40-й больницы, муниципального учреждения, самой крупной больницы города Екатеринбурга, по адресу Волгоградская, 189. Может быть, центр это сказано достаточно громко, потому что центр представлен несколькими кабинетами, в которых ведут прием специалисты. Существует телефон для записи на прием, и специалисты работают каждый день.
Ну, про громкость центра-то, я думаю, здесь совершенно не нужно, да, преуменьшать свою значимость, Дмитрий Александрович. Мы уже сколько занятий провели, как бы, по неврологической школе, по эпилепсии, по значит, хроническим нарушением мозгового кровообращения, по прединсультным состояниям, последствиям инсульта, и все это практически были специалисты, которые представляли вот нейрохирургический центр, 40-й больницы, разные подразделения, поэтому в городе и области у нас он один-единственный, и дай-то Бог, что сейчас идет работа, что он вообще станет федеральным, который будет, в общем-то, осуществлять помощь не только нашим областным городским пациентам, но, в общем-то, и смежным областям, где нет такого уровня нейрохирургии и неврологии. Поэтому, ну вот, мы рассказали про то, что занимается центр нейрохирургической 40-й больницы болезнью Паркинсона, но это не единственное, чем занимается центр. Центр занимается, как мы уже перечисляли, и хроническими нарушениями мозгового кровообращения, эпилепсией, и целый блок, это вообще посвященных проблем позвоночника, вертебрологии, остеохондроз, что ближе для людей в качестве слуха, да, и следующую передачу мы проведем. Как мы договорились, по остеохондрозу позвоночника немножко правильнее, по-медицински выразимся в следующий раз, для того, чтобы было понятно, поэтому будет, если готовы вопросы, пожалуйста, в общем-то, задавайте вопросы. Болезнь Паркинсона, паркинсонизм, Дмитрий Александрович, вот это, вот если человек выявил начальный симптом или уже более-менее как бы эти симптомы его тревожат долгое время, но он с ними ходит. Что требуется для обследования? Доктор сам может уже на приеме поставить этот диагноз или требуется перечень каких-то процедур диагностических? И второй под вопрос в этом вопросе, то есть требуется госпитализация или все это амбулаторно можно поставить диагноз или лечить человека?
Замечательный вопрос. Мне очень приятно на него отвечать. Особенность данного заболевания заключается в том, что диагноз является практически на 100% клиническим. Это означает, что полный цикл диагностики пациент проводит в момент общения со специалистом. Конечно, львиная доля диагностики осуществляется в момент приема пациента, но все-таки бывает, что требуются дополнительные методы исследования. Как правило, эти методы исследования относятся к инструментальным, и они скорее не подтверждают диагноз болезни Паркинсона, то есть первичного заболевания, поражающего те клетки головного мозга, о которых я уже говорил, а исключают поражение тех зон, при поражении которых возникает похожий симптом, какими-то иными факторами. Воспалительными, сосудистыми, опухолевыми, прочими. Вот это обусловливает достаточно большую потребность во времени для того, чтобы посмотреть пациента. Если стандартный, обычный прием в рамках заболевания позвоночника, нередко сосудистой патологии, занимает до 15-20 минут, то здесь, и мы на этом настаиваем, считая, что это правильно, на прием первичного пациента уходит практически никогда, не уходит менее 50 минут, часа. Это правильно. Повторные приемы требуют, наверное, требуют меньшего времени, но, тем не менее, это вот так. Помимо того, что центр выполняет работу по ведению болезни, наверное, еще очень важно, учитывая то, что болезнь является хронической, прогрессирующей, это решение экспертных вопросов. Нередко здесь, за нашим центром, остается такое последнее слово, потому что все структуры, занимающиеся социальной защитой пациента, в том числе и данным заболеванием, для них основанием является именно заключение специалиста от нас.
То есть крайне желательно, конечно же, чтобы все люди, в общем-то, имеющие подозрение или упоминание о таком диагнозе, все-таки не срочно, но планово обязательно все-таки посетили ваш центр для того, чтобы иметь действительно объективное заключение и по аспектам инвалидности, и по аспектам дефицитов, как мы говорим, то есть недостаточность тех или иных функций, и по особенностям и моментам лечения заболевания, поэтому еще раз, в общем-то, пройдя определенный круг другой, мы возвращаемся к тому, что крайне важно, чтобы люди были сосредоточены в одном центре, наблюдались, в общем-то, у специалиста. Тем более, что это в рамках муниципального учреждения, и для того, чтобы попасть в нейрохирургическое, в центр микронейрохирургии и в любые разные его подразделения, многократно говорили, нужно всего лишь направление от врача, страховой полис, ряд обследований минимальных, которые на первичном этапе в поликлинике делают, и в общем-то, неврологической помощи, даже завидую по-доброму. Она у нас в городе, так сказать, в области отработана на достаточно высоком уровне. Есть центр, который берет на себя все функции и полномочия в самых разных аспектах вот, неврологической помощи как таковой. Мы, да, сделали заключение, Дмитрий Александрович, с ваших слов о том, что действительно диагноз, в общем-то, ставится на приеме, каких-то диагностические процедуры, как правило, требуются, но они необходимы для того, чтобы исключить ряд сопутствующих заболеваний.
Они проводятся здесь же у нас, в корпусе.
То есть они проводятся на месте, да?
Также в рамках бесплатной помощи, подразумеваемой теми гарантиями, которые предоставляет пациенту государство.
То есть замечательно, что человек просто приходит и не требуется длительная госпитализация. И планово, в общем-то, определяется поток обследований, и все это можно сделать, в общем-то, достаточно качественно и быстро, все, в общем-то, в одном месте. Сама по себе ситуация, связанная вот с лечением, Дмитрий Александрович, вот какие разработаны сейчас направления в лечении этого заболевания? Ну, вы сказали два очень важных аспекта, которые, может быть, не лишние несколько раз повторять. Заболевание, которое, к счастью, не опасно для жизни, то есть, если его поставил диагноз врач, не надо пугаться, но если его не лечить, это заболевание, которое очень быстро приведет к инвалидности, когда человек просто выпадает из рамок семьи, общества, работы, профессии, да, то есть он практически вот не может выполнять работу, что, конечно же, сильно ограничивает его во многих вот социальных функциях, работа, семья, заработок. И поэтому аспекты лечения, они крайне важны вот именно в рамках реабилитации пациента. Какие вот возможности современная вот медицина, современная неврология может предложить человеку по лечению этого заболевания?
Ну, предваряя свой ответ, наверное, я скажу, что лечение обязательно должно проводиться, и в рамках лечения этого заболевания всегда, всегда у доктора есть за что бороться вместе с пациентом. Может быть, не погружаясь в особенности фармакотерапии, я скажу, что при данном заболевании, как и при еще очень многих заболеваниях, касающихся проведения именно длительной заместительной терапии, реализуется следующий принцип – после выставления пациенту диагноза, подтверждения его с помощью неких дополнительных методов обследования, делаются назначения либо одного, либо комбинации лекарственных препаратов. В дальнейшем этот пациент не отпускается, не должен отпускаться из-под наблюдения специалиста центра. Как правило, данное заболевание не требует госпитализации в силу того, что результаты лечения мы видим спустя определенный и достаточно продолжительный срок, который неудобно, да и ни к чему проводить человеку в условиях стационара. Как правило, повторный визит после первичного назначения лечения осуществляется в срок не меньше, чем 2 месяца. И вот этот контрольный визит преследует несколько целей. Цель первая – это оценка эффективности, которая производится субъективным на основании ощущений самого пациента и объективным путем проведения специальных проб со стороны доктора. И второе, что мы обязательно должны оценивать – это переносимость лечения, задавая те вопросы, которые касаются самых частых побочных эффектов назначаемых препаратов, в свете того, что, к сожалению, лечение, проводимое в рамках данного заболевания, оно носит длительный, можно сказать, непрерывный или пожизненный характер. Компиляция эффективности и переносимости дает нам некий аналитический продукт, который нас вместе с пациентом, естественно, либо устраивает, либо нет. И в зависимости от устроенности или нет, мы можем менять, дробить, добавлять, отменять. И таким образом еще раз звать человека в срок через 2 месяца. И по собственному опыту ведения таких пациентов, визитов, с кратностью в 2, чуть меньше, чуть больше месяцев, бывает от 2 до 5. И это означает, что бывают случаи, когда приходится почти год подбирать ту схему, которая бы устраивала пациента и по эффективности, и по переносимости. Конечно, такой срок неразумно проводить в стационаре, но ряд обстоятельств в рамках течения этого заболевания может обусловить необходимость госпитализации. Самый яркий пример – это когда мы дополняем лекарственную терапию нейрохирургическим лечением. еще ряд ситуаций, которые можно озвучить, это резкое прогрессирование заболевания за короткий промежуток времени для проведения интенсивного этапа лечения или значимая утрата каких-либо функций, которые требуют наблюдения смежных специалистов также в ограниченный промежуток времени.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Я напоминаю, что у нас в гостях Дмитрий Александрович Третьяков, заведующий консультативно-диагностическим отделением Центра микронейрохирургии, который располагается на базе 40-й клинической больницы, нейрохирургический корпус, местоположение, адрес Волгоградская, 189, и мы сегодня разговариваем о болезни Паркинсона, паркинсонизме. Мы с Дмитрием Александровичем продолжаем разговор по этому заболеванию, которое, как мы определили, достаточно часто встречается, больше, чем у 1 на 10 человек после, значит, определенного возраста, 60-70 лет, заболевание, которое приводит, если его не лечить, к высокой степени инвалидности, и начальные признаки заболевания, это вот, значит, как мы определили, это неловкость движений, да, как правильно вы сказали, скованность, замедленность движений.
Те слова, которые приходится чаще всего слышать от пациентов на первичном приеме.
Да, значит, и в основном, как вы сказали, Дмитрий Александрович, это вот в правой или левой руке, в зависимости от того, правша или левша человек, при вот попытке написать, при попытке вот обычно
рассчитаться на кассе, вот такие бытовые действия.
И покушать, да, как мы сказали, ложкой. То есть, в общем-то, вот круг симптомов понятен, проблема, перспектива понятна, поэтому самое главное, что Дмитрий Александрович сегодня нам говорит, это о том, что есть центр у нас в городе, что заниматься нужно этой проблемой. И подводя определенный этап вот первому введению по лечению, три момента, конечно же, с вашей шеи, Дмитрий Александрович, подчеркну. Первое – это лечение должно быть под наблюдением специалиста, невролога, желательно специалиста, который владеет опытом терапии этого заболевания, то есть это 40-я больница. Второе – это таблетированные препараты.
Как правило, да.
Как правило, да, это вот таблетированные препараты. И третье, конечно, настроенность на лечение должна быть длительная, иногда даже, как правило, пожизненная, потому что если не лечить это заболевание, то оно прогрессирует и нарушает многие двигательные функции человека, он практически становится инвалидом, чего крайне нежелательно, потому что есть возможности в лечении этого заболевания. Альтернативные методы, Дмитрий Александрович, какие-то вот нужны или вообще возможны, или существуют какие-то санаторно-курортные лечения, там, неспецифические лечения, реабилитации?
Да.
Возможны,
безусловно,
есть
да.
они?
Угу. Они не только возможны, они обязательны, угу. потому что лекарственная терапия – это только один из аспектов, пусть он стоит на первом месте, он, наверное, на сегодняшний день является незаменимым в лечении этого заболевания, но это только один из аспектов. Еще ряд аспектов, на которые обязательно надо обращать внимание, это следующие вещи. Первое, на что бы я обратил внимание, это на характеристики питания. Дело в том, что и особенности возникновения этого заболевания, и его развитие, и лечение этого заболевания – подразумевают ограничения в принимаемой пище целого ряда ингредиентов. Поэтому терапия питанием, uh-huh. как гастроэнтерологу, я думаю, это более чем понятно, это один из важнейших аспектов и лечения заболевания в том числе. Второе – это лечебная физкультура. Столь же неотъемлемый, как и лекарственная терапия, аспект лечения все рекомендации в рамках характеристик питания, материалы наглядные, в рамках лечебной физкультуры, они осуществляются под руководством специалистов центра, с этим нет никаких проблем. Наверное, на более отдаленные места можно поставить и санаторно-курортное лечение, и массажи, и физпроцедуры. Все это решается в индивидуальном случае в зависимости от конкретных проявлений заболевания, от его формы, стадии, и от еще ряда вводных, все эти вводные по максимуму учитываются на приемах. Поэтому настраивайтесь на то, что ваше тесное взаимодействие с доктором позволит решить, ну, не только проблемы ведения данного заболевания, но и все, что сопутствует ему.
Помимо неврологов, вот тревожными состояниями, Дмитрий Александрович, занимается еще и специалисты-психотерапевты, да?
Да, и у каждого из этих специалистов есть свое место в решении данной проблемы, и психиатры занимаются решением этих проблем. Дело в том, что подобные состояния, они встречаются не только как первичные состояния, обусловленные рядом внешних обстоятельств. Это также бывают состояния в структуре иных поражений головного мозга, причем достаточно серьезных, и здесь подход очень простой, надо воздействовать на первичное состояние, уйдет тревога как его проявление. Это бывает состояние в рамках психиатрических заболеваний. Веду речь, весь свой разговор к тому, что без специалиста не разобраться. Потому что даже первичное тревожное состояние имеет такой широкий спектр по назначению тех или иных терапевтических методик. Каждому человеку подходит свое. Приходите.
Спасибо. Я напоминаю, у нас еще есть около 5 минут для того, чтобы пообщаться в прямом эфире. У нас в гостях Дмитрий Александрович Третьяков, заведующий консультативно-диагностическим отделением Центра микронейрохирургии. И мы основную беседу сегодня ведем по заболеванию болезни Паркинсона. Паркинсонизм, часто мы эти термины, в общем-то, так вот через запятую упоминаем как таковые. Начали разбирать вопросы лечения и определились, что крайне важна срок, длительность лечения, наблюдение специалиста и ряд общих мероприятий, которые бы человеку также помогали, такие как лечебная физкультура, некоторые элементы диеты. И определились с тем, что массаж и санаторно-курортное лечение также важны, но они ни в коем случае не должны заменять первичных и наиболее важных аспектов лечения болезни Паркинсона. Мы вскрыли те проблемы, которые, честно говоря, вот была такая шальная мысль, что, наверное, очень часто, к сожалению, те симптомы, которые скрываются под болезнью Паркинсона, очень часто, не желая разбираться, может быть, люди иногда, может быть, медицинские работники так вот укладывают в какую-то диагностическую коробочку, да, хронические нарушения мозгового кровообращения, вроде бы нечем заниматься, да. Значит, готовый ответ. Вот в 60-70 лет у вас шаткость походки, да, это у вас хронические нарушения мозгового кровообращения. Видите, вот как замечательный Александр Александрович, да, вот вы пришли к нам на передачу, а на самом-то деле здесь очень серьезно надо поразбираться и посмотреть, что вполне вероятно, это как раз вся передача, которая посвящена этой болезни, она относится вот к этому симптому, и нужно обязательно подойти в нейрохирургический корпус, направление от врача, страховой полис, бесплатно записаться в регистратуре.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это с Пермского края вам говорят.
Да, очень рады.
У меня проблема насчет лекарств. Лекарства давно подобраны, у меня эпилепсия. Начинают мне менять лекарства. Я уже 20 лет страдаю эпилепсией.
Зачем начинают менять?
Я волнуюсь очень.
Наверное, вот стоит сказать про те три вещи в рамках, опять же, лечения, которые обязательно должны соблюдаться. При любом заболевании, при паркинсонизме в частности, успех лечения достигается только в том случае, если у нас есть грамотный доктор, который разбирается в проблеме, ставит четкие цели, разбивая их на стратегические, тактические, оперативные. Второе – это дисциплинированный пациент. Все-таки дисциплина подразумевает доверие тем, кто занимается с лечением данного заболевания, эпилепсии, отвечая на вопрос позвонившего. И третье – это фармакоэкономические аспекты. Жизненно необходимые препараты на сегодняшний день государством обеспечиваются. Как в рамках болезни Паркинсона, так и в рамках лечения эпилепсии боятся смены одного препарата на другой, если это обусловлено какими-то объективными причинами, не надо. Чаще советуйтесь со своим специалистом, с доктором, который вас наблюдает.
То есть самая главная эмоция, которая прозвучала в вопросе, это страх, а если я сменю препарат, значит, она понятна, а будет ли что-то хуже. Но вот Дмитрий Александрович, значит, подтвердил ситуацию, что, в общем-то, не стоит ожидать заранее плохого совершенно ничего. То есть не стоит, в общем-то, изначально тревожиться по этому поводу. Бывают ситуации, когда смена препаратов, я так в общем скажу, конечно, она может определенным образом не то что изменить течение болезни, а привести к каким-то временным колебаниям симптомов, но, как правило, сейчас разные по названию препараты имеют, в общем-то, единую структуру, вполне взаимозаменимы, и в этом плане опасаться не стоит. Спасибо вам большое за внимание. Наша передача, к сожалению, очень быстро подошла к концу. Мы подняли сегодня очень интересную, актуальную проблему. Мы встретимся с Дмитрием Александровичем в следующей передаче по проблемам позвоночника. Как всегда, в конце передачи желаю вам бодрости духа, не болейте, помогай вам Бог.
Всего доброго.
До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.